Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здесь сейчас программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира тяжелая, но необходимая. Речь пойдет об онкозаболеваниях у детей. В России каждый год раком заболевает 3,5-4 тысячи. С каждым годом, к сожалению, вообще онкологическая статистика у взрослых, у детей в мире растет. Какие виды лечения существуют в Москве, в России сегодня? Каков прогноз у детей с таким тяжелым диагнозом? Потому что говорят, что детская онкология, она как бы так можно сказать, благодарнее, чем взрослая. То есть откликается на лечение, ремиссии намного больше. Практически все дети выздоравливают, слава богу. Об этом многом другом поговорим с нашим гостем. Ольга Александровна Тиганова, главный детский онколог Москвы, врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУЗ Морозской детской городской клинической больницы ДЗМ, рядышком с нами по скайпу. Здравствуйте, Ольга Александровна.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Тема на самом деле серьезная, и вы, как врач, который работает с маленькими детками, преклоняюсь, потому что я понимаю, что это очень тяжело. Но когда ребенок побеждает болезнь, это просто ура, и не знаю, круглосуточно, наверное, поете песни отчасти. Но давайте начнем со статистики. Вот почему все-таки статистика, я просто смотрю по годам, больше и больше деток заболевает. Почему?
Вы знаете, это и так, и не так. С одной стороны, если мы говорим о Москве, да, то Москва – это, конечно, колоссального размера город, город, в который очень многие стремятся, город с большими возможностями. И, безусловно, когда мы анализируем статистику, складывается впечатление, что действительно пациентов становится больше. На самом деле, при анализе заболеваемости ежегодной детей, жителей города Москвы, мы выявляем колебания определенные, которые существуют от года в год, то больше, то меньше, и в среднем, в общем, мы не видим значительных статистических повышений заболеваемости. Конечно, есть фактор людей, Москва концентрирует в себе людей, и, конечно, семьи, которые приезжают работать и жить в городе, и полностью регистрируются, получают жилье или каким-то образом организуют свой быт, приезжают сюда с детьми, дети прикрепляются к московским поликлиникам, получают полис соответствующий региональный. За счет этого, возможно, количество пациентов у нас иногда в какие-то года становится больше. Сказать, что в 2-3 раза, что есть прирост даже в арифметической прогрессии, наверное, это будет неправильно, мы не можем.
Это хорошо, если так. Сегодня, смотрите, вот мы со взрослыми онкологами много раз обсуждаем тему как раз взрослого рака. Здесь почему больше, очень важный момент, что выявляют раньше и больше выявляют на первой, второй стадии. Вот поэтому и растет статистика. У детей как своевременно, на каких стадиях больше все-таки выявляют рак у ребенка?
Вы знаете, у детей структура злокачественных заболеваний, в принципе, другая, совсем другая. Она очень сильно отличается от взрослых. У нас, у наших пациентов и маленьких, и средних, и уже подрастающих, в структуре заболеваемости все-таки 50 на 50 между опухолями кроветворной системы и лимфатической и, соответственно, всех других систем, так называемые солидные опухоли, которые представляют себе оформленное объемное образование. 50 на 50. Если более подробно рассматривать структуру, то у детей доминируют, конечно, лейкозы. Притом это очень разнородная группа заболеваний. На втором месте опухоль центральной нервной системы. И на третьем месте лимфомы злокачественные, это заболевания лимфатической системы, системные злокачественные тоже заболевания. И на четвертом месте, например, такая детская опухоль, как нейробластома. Ну, дальше по убывающей другие виды злокачественных опухолей у детей. Поэтому о стадировании говорить сложно, потому что первая и третья позиция – это опухоли, у которых стадии весьма условные, вернее, даже у третьей позиции по распространенности по одной системе с вовлечением других. Но мы как бы, и поэтому здесь мы говорим, факт заболевания есть или его нет. Что касается солидных опухолей, то да, выявлять стали раньше, но с детьми, ну, наверное, так же, как и со взрослыми, я думаю, что это общая тенденция. Вообще любое злокачественное заболевание, оно течет достаточно латентно у многих, скрыто. И выявляется в тот момент, когда идет такая резкая манифестация опухоли. К сожалению, у детей такая история достаточно частая, потому что у ребенка нет, как правило, четких жалоб со стороны болеющего ребенка. И любой пациент возраста, который относится к детству, я имею в виду и маленького ребенка, и подрастающего, и подростка, ну, наверное, до последнего не всегда может четко описать жалобы, связанные вот с развитием какой-либо большой проблемы. Второе – это вот это длительное скрытое течение у детей, оно особенно заставляет нас всегда нервничать, потому что именно длительность анамнеза, который мы видим у наших пациентов, связана вот с таким постепенным, медленным, сложным развитием заболевания до вот резкого такого прям выстрела в виде клинической картины. Третье, ну, наверное, я бы отнесла неопределенность. То есть у детей реже, чем у взрослых, есть какие-то специфические маркеры или специфические клинические особенности, относящиеся к опухоли. Как правило, как мы говорим, у детей опухоли имеют много клинических масок. Они могут маскироваться под практически любое детское заболевание. На четвертом месте, наверное, есть такой странный фактор, который проявился последние годы, это позднее обращение к врачу со стороны родителей пациентов.
А что ждут? Чего боятся? Почему тянутся?
Не знаю, возможно, это связано отчасти с недоверием к нашему медицинскому сообществу, которое сформировалось в обществе, формировалось тоже достаточно долго, и в итоге мы видим то, что получилось. Возможно, дети не предъявляют жалоб и стараются как бы не фиксироваться на своем плохом самочувствии по тем или иным причинам. Наверное, потому что, например, то, что касается школьников, очень большая загруженность в школе, возможно, какими-то другими занятиями, я имею в виду спортивные занятия, кружки развивающие, дополнительные занятия с преподавателями, очень часто вот этот астенический синдром, усталость, бледность относятся родителями к просто перегрузке ребенка в школе, например, и на дополнительных занятиях. Наверное, есть еще такой момент, как такие ограниченные знания о том, на что у ребенка нужно обращать внимание. И еще мне так кажется, я на самом деле довольно часто об этом говорю, у нас как-то изменилось вообще отношение к заботе о детях, и больше внимания уделяется материальной стороне, нежели такого, знаете, духовно-душевному отношению к собственным детям и внимательному к ним отношению. Потому что все чаще и чаще мы видим пациентов, которые рассказывают, что, ну, например, какие-то элементы на коже были уже очень давно. Давно это сколько? Ну, месяца 4, говорит ребенок. А вы обращали на это внимание? Да, но мы вот почитали в интернете и решили, что это просто аллергическая сыпь, допустим, на низкие температуры на улице. И, конечно, на сегодняшний день для нас большую проблему, я имею в виду для медицинского сообщества, для нас как педиатров, детских онкологов и гематологов, я считаю, очень большая проблема сосредоточена в благосфере под названием интернет. Потому что вы же прекрасно понимаете, что можно открыть, набрать любое словосочетание и получить по нему довольно поверхностное и нерецензируемое, как бы не контролируемую информацию о том или ином заболевании, о том или ином событии и так далее. Ну вот этот момент тоже очень важен, и очень часто вот обращение к интернету и попытка самому определить, что происходит со стороны семьи и родителей, к сожалению, приносит тоже достаточно плачевные плоды.
Ольга Александровна, а вот по поводу диагностики хотелось бы сказать. Вот у взрослых как-то вроде бы с этим полегче, да? Как правило, ребенок попадает в поликлинику, сдает там общий анализ мочи, крови после заболевания, либо сейчас родители из-за коронавируса, многие даже не вызывают врачей, знаю из класса многих мам, которые, а чего, мы посидели, полечили, все у него хорошо, все нормально, все переболели. Не сдают ни кровь, ни мочу, ребенка не водят там на плановые какие-то осмотры. Вот что бы вы порекомендовали? Вообще выявляет ли, как вы думаете, вот какое-то можно выявить онкологическое заболевание у ребенка вот именно на ранней стадии, если родитель, например, раз в полгода, раз в год хорошо будет ходить с своим ребенком и планы его обследовать у всех специалистов, прям такую диспансеризацию детскую проводить?
Я думаю, что, конечно, да. Потому что в любом случае, какая бы проблема с ребенком ни случилась, я имею в виду со стороны здоровья, то первый, кто его видит, это, конечно, врач-педиатр. И от внимательного отношения и квалификации врача-педиатра, ну и, безусловно, от своевременного обращения родителей ребенка к врачу, зависит то, как быстро мы разберемся в существующей проблеме. Наверное, да. Конечно, у нас существуют определенные, кстати говоря, в Москве нормативные, это не только в Москве, в Российской Федерации есть приказы, несмотря на то, что все так не любят это слово, но поверьте мне, что в приказах всегда в большинстве своем описаны совершенно четкие действия, которые должен совершить врач, если он видит пациента с той или иной проблемой. Плюс есть определенные нормативные позиции по диспансерному наблюдению у любого ребенка, который никогда не переносил никаких хронических тяжелых заболеваний. И вот это позволит, безусловно, конечно, вовремя принять какие-то правильные решения по поводу госпитализации и дальнейшего расширенного обследования. Болезнь, наверное, да, конечно, клинический анализ крови, клинический анализ мочи – это очень большие подсказки. Очень большие подсказки в работе врача. Врач всегда пациента видит, знаете, в 3D.
Да.
Еще лучше в 4D. И если мы, как и сейчас вот у детей появились такие пазлы в 3D, у кого маленькие дети или среднего возраста, те, наверное, представляют себе. И вот если вдруг какая-то фигура из этого пазла для врача вот не попадает на место, она не соответствует по форме, то я всегда для себя и так учу своих студентов, мы всегда считаем, что значит мы не правы. Значит, мы должны думать, расширить свой поиск и искать что-то такое другое. Потому что именно очень редко бывает, когда у одного пациента, у одного человека есть сразу много разнонаправленных проблем. Как правило, это все синдромальные или симптомы, или синдромы, соответствующие какому-то одному патологическому процессу. И вот этот процесс надо установить, сложить пазл. Поэтому, конечно, своевременное, ну, наверное, раз в год здоровому ребенку и не часто болеющему нужно проходить полное клиническое обследование, бесспорно, с клиническим анализом крови, с полноценным осмотром врачебным, с анализом мочи, с, возможно, с ультразвуковыми исследованиями, для того, чтобы убедиться, что все нормально.
Потому что я могу сказать, рассказать такой момент, Ольга Александровна, была я как-то вот мы с ребенком, это несколько лет назад, то есть с мужем в Сочи отдыхали, и в поликлинику живот заболел, отправились посмотреть УЗИ, что же там. И встретились в очередь с мамой, которому ребенку лет 10 рядышком с нами сидел, который ни разу в жизни не делал УЗИ, и спрашивал, это вообще больно или нет. Просто это вот в каком веке живем, да? Но тем не менее это происходит сплошь и рядом, что ребенок раньше не попадал к специалистам.
Да, есть такой момент, и, к сожалению, ну, с одной стороны, можно порадоваться тому, что ребенок не болел, если это действительно так, А вот с другой стороны, конечно, периодически осмотры и методами визуализации, лабораторными методами, просто нормальный, полноценный педиатрический осмотр дает очень много представлений о состоянии того или иного человека. В метро, когда едешь, смотришь на людей вокруг, ну, многим можно уже предположить, что у них есть проблемы. Просто при беглом осмотре вот, людей, стоящих рядом, сидящих, стоящих.
Скажите, пожалуйста, все-таки причины. Понятно, вот, ну, как причина онкологического заболевания у взрослого, они как бы вроде факторы есть, а причины непонятные. От чего происходит, как вообще получается рак? Вы сказали, что вообще ребенок и детский рак – это вообще отдельная система. Там есть какие-то причины, по которым дети и подростки заболевают вот, в определенный момент каким-то вот раком заболеваем онкологическим?
Вы знаете, и да, и нет, так же, как и у взрослых. Я думаю, что здесь мы абсолютно похожи. И выделены некоторые факторы, при влиянии которых риск развития злокачественного заболевания крайне велик. Эти факторы есть. Ну, так. Например, ионизирующая радиация. Но мы с вами прекрасно понимаем, что среднестатистический житель Москвы или города, и любого другого, или Земли, ну, не обнимает он стержень ядерного реактора, это точно. Поэтому этот фактор есть, и последствия радиационные описаны, и после бомбардировки Соединенными Штатами в 1945 году Хиросимы и Нагасаки, и Чернобыль, в общем, показал, да. И выявил некоторые проблемы. Но в большинстве случаев вот среднестатистический житель Москвы, я все время на Москву, и, собственно говоря, Земли тоже, наверное, любой точки нашей планеты вряд ли может ответить на вопрос, что он общался с какими-то радиоактивными веществами. Например, выделены химические соединения, в основу формулы которых составляет ароматическое кольцо, ну, например, бензол, фенол. Но кто из нас сталкивается с этими веществами в повседневной жизни? Наверное, никто. И в Москве выделены какие-то были передачи и в средствах массовой информации по поводу неких фенольных домов, но вот сколько лет я работаю, мы ни разу не встречали пациентов со злокачественными наших детей, больных, различными опухолями, родители бы которых сказали, мы живем в фенольных домах, например. Вот таких пациентов не было, я сразу могу сказать. Наследственность. Да, есть фактор наследственности, но для каждой опухоли он очень специфичный. То есть это не просто мы, когда осматриваем и собираем анамнез у больного, всегда спрашиваем в семье, у родителей, какие опухоли были в семье. Но теперь представьте себе вот своих знакомых, круг людей, соседей. Я вас уверяю, что в каждой семье хотя бы один человек, страдающий любым злокачественным заболеванием, был. Но это не фактор наследственности. Фактор наследственности – это несколько другое. Есть ряд наследственных заболеваний, генетически детерминированных, не опухолевых, наследственные синдромы, которые могут приводить или приводят в итоге детей к злокачественным процессам. Вот такие есть синдромы, и мы их, кстати, описали в нашем внутреннем московском приказе для того, чтобы врачи-педиатры, если у них такие дети на участке есть, они связывались с окружными специалистами-онкологами и этих детишек мы наблюдали вместе. Вот, потому что у этих детей с определенным набором генетических особенностей со временем могут развиваться злокачественные опухоли. И чтобы ее вовремя увидеть, чтобы вовремя ребенок обследовался и начал лечиться, и мы не пропустили, вот этот момент должен быть очень четко соблюден. Но для этого у больного должен стоять первичный вот этот наследственный диагноз, что тоже, кстати, не всегда бывает. Есть такой синдром Неймиген, это дети, которые, это первичный иммунодефицит с определенными внешними особенностями, но эти дети, как правило, наблюдаются у врачей, например, с диагнозом микроцефалия. И было несколько раз, были истории, когда наши врачи-иммунологи, которые, собственно говоря, тоже должны их наблюдать с детства, выхватывали этих пациентов из очереди, потому что они их выхватывали, потому что видели фенотипический синдром наследственный, который у ребенка не стоял. И только благодаря этому они проходили такое серьезное обследование, и мы вовремя ловили этих пациентов в момент, когда формировалось злокачественное заболевание. Вот, поэтому, конечно, вот комплекс причин-то есть. Они есть факторы, которые влияют, но в каждом конкретном случае определить невозможно. И мы всегда родителям наших пациентов говорим о том, что не нужно думать, почему. Нужно отвечать на вопрос, что нам делать теперь, когда это уже случилось. Потому что вот этот отсыл, почему это произошло, что кто виноват, что делать, почему это именно у нас.
Для родителей шок повлияло. Это всегда, конечно.
Да, это всегда ужасный шок, но это абсолютно бесплодные рассуждения, которые очень истощают родителей и распыляют, и лишают возможности направить свои силы совершенно в другое русло. Русло действия. Действия, помощи, содействия нам, содействия своему ребенку и совместной такой долгой и серьезной работы.
Ольга Александровна, давайте вот тогда как раз вот к действию перейдем. Вдруг так случается, что родитель услышал такой приговор, диагноз, это не приговор, я понимаю, диагноз от врача, что у ребенка онкологическое заболевание. Какие его дальнейшие действия? Потому что большинство родителей начинается, во-первых, перепроверяют 100 миллионов раз диагноз, и да, второе конечно. Мнение хотят узнать.
Конечно.
Они начинают сразу везде... просто абсолютно и туда пробуют китайскую медицину, я не знаю, все что угодно, лишь бы, не дай бог, не может быть такого, что у ребенка моего здорового, красивого, замечательного, такое может быть. Вот, что должен сделать родитель, какие советы от вас, как от врача-онколога детского, который постоянно на связи с детьми, с родителями, видит все вот эти, потому что через эти стадии я понимаю, что проходит любой родитель. Вот это метание, определение, признание, принятие и все так, и так далее. Что делать родителю, вот прям вот самый главный совет какой?
Самый главный совет, во-первых, не убегать от врачей. Если есть врача-педиатра или какого-то другого более узкого специалиста, подозрение или уверенность в том, что у ребенка развивается злокачественное заболевание, значит, обязательно в этих случаях дается направление в клинику детскую, которая специализированную, которая занимается и обследованием, и лечением таких детей. Нужно, необходимо просто соблюсти все правила и попасть в клинику. Дальше, ну, здесь есть такой, знаете, психологический момент. В Москве у нас две большие клиники. Это Морозовская больница, где есть центр детской гематологии и онкологии. У нас 5 отделений. И второй центр – это 2 очень крупных отделения онкологических в научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Воина Ясенецкого в Солнце. Две большие клиники, которые работают в структуре Департамента здравоохранения. Да, я знаю, что есть семьи, есть родители, которые считают, что единственный способ спасти ребенка – это обратиться в федеральное учреждение. Но это право наших родителей, наших пациентов. Но сначала, я так думаю, что если дали вам направление в московские клиники, надо в них попасть. Во-первых, большинство остается. Мы тут анализировали наши показатели по госпитализациям по городу, посмотрели. И вот очень интересно получилось, что большая часть пациентов, это получилось 70, точно скажу, 64,7 пациентов, которые заболевают в Москве, лечатся в московских стационарах. То есть они приходят по направлению и остаются у нас. Да, есть оставшаяся часть, конечно, распределена между федеральными центрами, которые расквартированы в Москве, и дети лечатся там. Но я так считаю, я как и врач, и как сама периодически и мама, и пациенты, и родственник пациентов, считаю так, что, конечно, должно быть полное доверие к клинике и врачу, который занимается вашим пациентом. вашим ребенком.
Да, это
потому
самое главное.
Если есть доверие, то не будет никаких подводных камней, сомнений, метаний и ненужных переживаний у семьи и у мамы, в частности, у папы больного ребенка. Если нет доверия, то, я считаю, надо менять и врача, и клинику. Потому что только мы работаем всегда в связке. Родители, врач, пациент. Только так. Взаимопонимание, полная поддержка и полное выполнение всех взаимных просьб и требований, касающихся процесса обследования и лечения.
Ольга Александровна, прерывая, потому что у нас сейчас замечательные, прекрасные наши новости, после новостей продолжим общение. Договорились?
Спасибо, да.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомню, на связи с нашей студией главный детский онколог Москвы, врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУС Морозовская детская городская клиническая больница ДСМ Ольга Александровна Тиганова. Говорим мы сегодня о раке у детей. Ольга Александровна, перед тем, как ушли на новости, мы остановились на том, что, в общем-то, что у нас происходит сейчас, как должны родители реагировать. Много обо всем поговорили, да? Но мы не коснулись темы лечения. Я думаю, сейчас будем об этом говорить. Почему хотелось бы основательно об этом поговорить? Потому что, как правило, откроешь интернет, включишь телевизор, зайдешь куда-нибудь, в какой-то Инстаграм, куда угодно, в какую-то соцсеть. Везде, как правило, много очень фондов собирают на лечение рака у больного ребенка. И в основном зарубежные клиники. Что, почему, вообще, как лечат Россия и на Западе? Потому что среди взрослых, опять лечение взрослого рака, да, мы уже обсуждали это много с специалистами, везде протокол одинаковый, разницы-то никакой нет. Почему родители, это в основном, а потом даже я общалась с разными специалистами, ведь родители сами хотят туда поехать. Почему, что происходит в головах, почему это происходит? Вы общаетесь с родителями, все прекрасно понимаете. Чем там лучше, чем у нас?
Вы знаете, не знаю. Сразу скажу, что не знаю. Ну, есть такое, что нет пророка в своем отечестве. Это было всегда, это есть, наверное, это будет, да, и в будущем. Есть у наших родителей сейчас, во-первых, очень много и вышло из-под контроля внутреннего обсуждения медицинского сообщества вопросы о лекарственном обеспечении и о качестве лекарственных препаратов. И, конечно, люди, не подготовленные к этой беседе, они воспринимают все буквально и, посчитав, что в России нет хороших препаратов с точки зрения наших родителей, они хотят только импортные препараты. А импортные препараты с их точки зрения должны быть только в импортных клиниках. Но мы всегда шутим грустно и говорим о том, что тогда вам нужно еще и импортных врачей, потому что тогда уж все будет совсем хорошо. Но на самом деле действительно протоколы в мире стандартизированы, и, в общем, они повторяют друг друга с некоторыми девиациями. В детстве это и у взрослых, и у детей, в большинстве своем у нас так называемые исследовательские протоколы лечения. Они существуют не одно десятилетие, и все это началось задолго-задолго до нас. И связано эти клинические нововведения в схемах лечения только с двумя позициями, которые необходимы для лечения наших пациентов. Первое – это увеличение долгосрочной выживаемости, стремление к выздоровлению и излечению. И излечению навсегда. Это первый посыл вот каждых изменений с новых, которые возникают в программах лечения. И второй посыл – уменьшение токсичности. То есть любая терапия, связанная с лечением злокачественных заболеваний, она обладает определенным уровнем воздействия на другие системы и органы, не только на опухоль. И вот уменьшение токсичности всегда было целью усовершенствования новых программ лечения. Что касается препаратов, то на сегодняшний день, ну, я могу говорить только за наш город, только то, что у нас здесь происходит. Мы в целом, наши клиники обеспечены препаратами. И если есть какие-то, так скажем, недоступные для нас медикаментозные средства, лекарственные средства, то, как правило, на сегодняшний день это связано с тем, что либо фирма прекратила фармацевтическое выпускать, либо она ушла с рынка, либо существует некая дефектура, которая позволила изъять какую-то партию. Но тогда это касается не только наш город, а это касается всю Российскую Федерацию. И когда у нас есть какие-то провалы в препаратах, то это касается всегда всех. Если вот сейчас ушли с рынка несколько фирм, там, или закончились регистрационные документы у ряда препаратов, или одна фирма прекратила выпускать, и какая-то другая фармацевтическая компания перекупает, и в этот момент у нас происходит дефицит, то это касается не только нашего города, это касается всей России. Есть препараты, которых нет и в Европе тоже. То есть если фирма прекратила выпускать, то препарат, естественно, исчезает. И он исчезает не только здесь, но и в других странах. Что касается доступных средств, то у нас мы сейчас, в общем, всем обеспечены. И что самое ценное для нашего города, что мы имеем возможность работать препаратами новых поколений и новых механизмов действия, позволяющих влиять только на клетки опухоли. Эти препараты разработаны не для всех злокачественных для опухолей, не для всех категорий пациентов, но там, где они разработаны, и там, где есть уже исследования ранее проводимые, и есть данные по детям, мы имеем полную возможность при решении врачебного консилиума большого, расширенного, с участием, кстати, сотрудников и федеральных центров, и с врачебных комиссий наших стационаров, мы можем, имеем такую возможность по показаниям назначать такие лекарства и детям. Это на самом деле большое счастье, большая надежда, потому что есть ряд опухолей, в том числе и у детей, у которых вот эта группа, эти группы препаратов такого индивидуального, дифференцированного значения для определенной опухоли, на мой взгляд, имеют очень большое будущее. И несмотря на то, что они безумно дорого стоят, нашим родителям, в общем, ну, не нужно задумываться о том, чтобы покупать эти препараты, а город абсолютно их обеспечивает этим, как в стационарах, так и при необходимости длительно принимать в таблетированной форме дома. И мне кажется, что вот за вот целым рядом этих направлений на самом деле, наверное, будущее развития вообще мировой онкологии в целом, я думаю, и у взрослых, и у детей. Еще раз повторюсь, что далеко не все опухоли имеют вот такие особенные лекарственные средства, которые могут на них влиять, но те, которые имеют, нам на сегодняшний день доступны. Недоступно нам что? Недоступно то, что недоступно и другим странам. Это лекарства, находящиеся, лекарственные средства в фазе клинических испытаний как у детей, так и у взрослых, и не имеющих еще даже названия, а очень часто номерную формулу, и имеющих отношение только к тому государству, к той стране, где базируется та фармацевтическая, вот этот монстр, который синтезировал этот препарат, и где и проводятся эти клинические испытания. Вот это да, нам как бы недоступно. Но для родителей могу сказать, что закономерности от того, что родители с детьми уехали и все стало хорошо, нет.
Потому что, тем не менее, придется потом возвращаться, опять же, туда, в эту клинику, если вдруг рецидив и прочее, они всегда есть возможность.
Да, и надо сказать, что результаты, мы, в общем, сейчас достаточно ровно идем с нашими, ну, со странами, экономически развитыми странами, которые могут себе позволить достаточно современные методы лечения. Мы идем с ними достаточно ровно, ну, может быть, в каких-то вопросах немножко отставая, но вот этот процент отставания, он ничтожен на самом деле. И вот этот порыв выехать и лечиться за рубежом, он иногда вызывает недоумение. Недоумение, например, вызывает вопрос проведения лучевой терапии за рубежом. Мы сейчас, московские пациенты имеют полную сейчас возможность провести несколько видов лучевой терапии. Я имею в виду стандартную лучевую терапию, гамма-терапию, которая была всегда фотонами. И на сегодняшний день московское правительство заключило договор с ядерным протонно-лучевым центром в Санкт-Петербурге, и наши пациенты, если таковые, если есть показания определенные к такому методу лечения, выезжают туда и абсолютно бесплатно лечатся в этом центре. Все оплачивает как бы сам и лечение, и даже сопровождение химиотерапевтическое на фоне лучевой терапии абсолютно обеспечивает им наш город. Вот поэтому есть, конечно, какие-то экспериментальные виды лечения, разрабатываемые в очень крупных узловых западных клиниках, но это всегда риск, и мы это прекрасно понимаем. Когда мы не знаем результат, когда мы не знаем последствия, то родители берут на себя ответственность за то, что они рискуют пройти какой-то экспериментальный вид лечения, допустим, который, ну, до сих пор пока у нас еще не отработан. Но это бывает крайне редко. В основном едут за весьма стандартной терапией. И не могу сказать, что все уехавшие пациенты, конечно, группа очень разнородная, и разные заболевания, и разные стадии, и разные распространенность опухолевого процесса разные. Но там, где западные коллеги добились успеха, я думаю, что добились бы успеха и мы. Там, где у них не вышло, конечно, не вышло бы и у нас. То есть мы прекрасно, мы говорим на одном языке, мы друг друга понимаем. И когда пациенты уезжают, ну, тут вопрос денег, потому что если клиники оплачивают, то она берет любого пациента. Вы же это прекрасно понимаете.
Конечно, конечно.
Коммерческая составляющая.
Я хотела спросить, Ольга Александровна, все виды детского рака лечатся в Москве?
Да.
То есть нет все. Такого, потому что иногда такое берется вдруг среди взрослых, среди детей, что вот что-то у нас не лечится. То есть у нас лечится абсолютно все.
Да, мы лечим весь спектр детских онкологических заболеваний. Да.
А скажите, пожалуйста, вот на данный момент есть какой-то процент, вот, например, 89% это просто ремиссия круглосуточная и навсегда, человек полностью излечивается. У детей ведь эта цифра приблизительно вот такая, да, 89, 85, 89%.
Вы знаете, группа заболеваний же очень разнородная. Сказать вот на круг, на все злокачественные заболевания наверное, будет неправильно, но, наверное, эта цифра в районе 80% будет варьировать, плюс-минус, наверное. Есть отдельные нозологические формы, по которым высчитываются длительные кривые выживаемости, конечно. При каких-то заболеваниях они выше, при каких-то они ниже. Но у нас достаточно большое количество детей, которые выросли, стали взрослыми людьми, получили профессии, создали семьи, имеют своих детей. И иногда даже привозят их своих детей, нам показывают. А может быть, даже обследовать и госпитализироваться с ними в нашей, не касающемся нашей специальности, но и количество этих детей, конечно, больше и больше. То есть этот процент выживших, не просто выживших, а выздоровевших, конечно, огромен. Другой вопрос, что, наверное, поскольку вот это активное выздоровление детей от злокачественных заболеваний имеет, ну, наверное, в историческом аспекте не такой уж большой срок, срок этот, наверное, начался такой явный подъем с конца 80-х, начала 90-х годов. Ну, то есть это всего 20, 25-30 лет. Угу. То, конечно, однозначно сказать, что никогда и ничего больше не повторится, никто из нас не сможет. Мы надеемся всегда, что, выйдя из наших стен, и когда мы отдаем последнюю выписку родителям и говорим «все, всего доброго и все хорошо», вы 5 лет приходите к нам с определенной частотой, мы вас смотрим, ну а дальше уже только если есть какие-то показания необходимости или страхи возникают, то, конечно, мы надеемся на то, что наши пациенты больше никогда к нам не вернутся. И когда мы о них не слышим, мы всегда очень рады, потому что мы понимаем, что значит все хорошо. Uh-huh. Однозначно ответить на вопрос, что никогда ничего не повторится, или не разовьется какая-то вторая злокачественная опухоль, или что-то произойдет другое в этом же плане, наверное, никто из нас не решится, к сожалению.
Да, это такая вещь, рак. Скажите, пожалуйста, а вот если ребенок достиг полной ремиссии, все хорошо, прекрасно, 5 лет прошло, родители могут выдохнуть и забыть просто про болезнь ребенка, жить, ну все, ничего не было, закрыть глаза. Либо нет, не стоит этого делать. Вот 5 лет, вот вы говорите, каждый год, несколько раз в год приходит ребенок на, вот если он полный, ну как бы ремиссии есть, да. Наблюдается. После 5 лет что?
Вообще, на самом деле, мне кажется, что после того, как он заканчивает лечиться, вот это заканчивается химиотерапия, заканчиваются там любые другие методы лечения, вот все закончилось, больше ничего специфического принимать не надо. В этот момент, мне кажется, в принципе, семья должна посмотреть далеко вперед за горизонт и пойти вперед. Но вот эта настороженность некая, конечно, людей сопровождает и должна сопровождать всегда. Но жить в напряжении, наверное, никто из нас никак не сможет постоянно и думать о том, что вот что-то завтра случится. Безусловно, нет. Но если возникают проблемы со здоровьем, которые, в общем, неожидаемы, или как-то с точки зрения, допустим, врача-терапевта в дальнейшем, или врача-педиатра, или другого врача, которому попадает в руки такой ребенок или уже взрослый человек, выросший, что-то смущает, то в этот момент, конечно, надо вспомнить и как-то обратить на это внимание, обратиться к специалисту нашего профиля для того, чтобы еще раз увидеться и сказать, что да, нет, здесь просто ребенок тяжело перенес грипп. И все. И несмотря на то, что симптоматика была тревожащая, тем не менее, кроме гриппа здесь нет ничего. Он выздоровел и продолжает жить дальше. Конечно, да. Прямо совсем на 100%, наверное, забыть и расслабиться нельзя. Но ждать повторения, рецидива или каких-то других проблем категорически нельзя.
Ольга Александровна, а скажите, пожалуйста, вот мы подошли к тому, что о профилактике онкологического заболевания мы поговорим. Конечно, здоровый образ жизни, я понимаю, что это будет самое главное для всех. Но что должно насторожить родителей в своем ребенке? Вот опять же, помните, мы начали нашу программу о том, что сейчас несколько по-другому родители относятся к своим детям, да, главная материальная составляющая. Вот тебе планшет, вот тебе компьютер, вот тебе что-то крутые кроссовки, вот тебе это иди. Или там в садике вот у вас, пожалуйста, все книги я сдам, родительское кабинет, сколько хотите, занимайтесь ребенком, куда хотите ходить. Но все-таки вот сейчас к родителям обращаемся, что должно насторожить в первую очередь, да, что заподозрить, что что-то не то с ребенком происходит.
Длительный астенический синдром и выраженный. Что это такое? Маленький ребенок пришел из детского сада и ложится. Плохо ужинает, не хочет, отказывается от еды и предпочитает после детского сада полежать. Маленькие дети все-таки склонны к достаточно большой активности и вот такое желание уединиться и полежать, явная выраженная слабость, должны родители заставлять напрячься и обратить на это внимание. Особенно это касается детей подросткового, препубертатного и пубертатного возраста. Это дети старших классов, это дети средней школы, где очень большая нагрузка сейчас, но она всегда была большая. Да. То есть сейчас еще стремление ребенка отдать в 25 кружков, развить по всем направлениям, доказать, что он невероятный, уникальный, единственный. И тем не менее, списывать очень часто на вот эту длительную астению на большую загруженность, это тоже не всегда правильно, потому что здесь надо внимательно посмотреть на ребенка, побледнел ли он, насколько цвет кожи, например, соответствует нашей общепринятой норме. Потому что когда у нас поступают дети с очень низким уровнем гемоглобина, а еще и с интоксикацией, цвет кожи приобретает такой землисто-серый оттенок. И родители иногда спрашиваешь, вы гуляли, а это случайная находка. Ребенка решили отдать в детский сад, и он сдал клинический анализ крови. Угу. Там, например, определился крайне низкий уровень гемоглобина. А еще, поскольку есть течет опухоль, то, конечно, симптомы интоксикации есть. И все это вместе внешне дает совершенно чудовищный, на мой взгляд, эффект. Спрашиваем родителей, гуляете на детской площадке? Гуляем. Он играет в песочнице? Играет. А вы видите, что он по цвету отличается от соседей по песочнице? Тишина в ответ. Mm-hmm. Вот это. Второе, температура. Если ложится, устает, блестят глаза, но это обычные симптомы любого респираторного заболевания, то есть любой инфекции, которая может начинаться, конечно, родители измеряют температуру. И если субфебрильная температура 37,2-37,3 держится очень длительный период времени, а если тем более это все заканчивается лихорадкой, то все, что выше 38 градусов, и не подкреплено какими-то выраженными катаральными явлениями, насморком, кашлем, болями в горле, то на это особенно обратить внимание. Неврологическая какая-то симптоматика. Это касается очаговости. И, то есть, например, опустилось верхнее веко. Ниже, одно выше, одно ниже. Появился некий, там, опустился угол рта. Ребенок жалуется на слабость в руке или в ноге. Обратили внимание, что идет по улице и немножко подволакивает ногу. Это вот то, что называется очаговость. Плохо держит ручку или ложку в руках, не удерживает, например. Или общемозговая тошнота утренняя, приносящая облегчение, рвота, тошнота, рвота, головная боль, вырвала, стало легче. Конечно, эти дети чаще всего попадают в руки врачей-гастроэнтерологов, но родители должны тоже помнить о том, что есть еще невропатологи, и такой ребенок, у которого утренние рвоты, например, приносит облегчение, обязательно должен быть осмотрен врачом-неврологом. Обязательно. С последующей, возможно, необходимой визуализацией какой-то. Следующий момент – болевой синдром. Анатомические и морфологически необъяснимые. Вот болит и все. Смотрят, болит нога, ничего не увеличено, ничего не опухло, просто болит. Потом болит рука. Или наоборот, что-то болит, и родители обращают внимание, что, например, болевой синдром сосредоточен в области лодыжки, и они видят мягкотканный компонент. При этом ребенок рассказывает, что он нигде не падал, не травмировался, не ударялся. Обратить на это внимание. То есть вообще на все жалобы своих детей реагировать. Потому что вот это такой тоже очень опасный момент. С одной стороны, дети этим очень любят пользоваться, с другой стороны, это как волки-волки. То есть реагировать всегда. И не думать о том, что очередная провокация, которая ведет к тому, чтобы просто не пойти в школу, например, или просто пойти в детский сад. Мне кажется, родители все-таки избыточная тревожность не нужна, но я надеюсь, что все знают своих детей, все их понимают и должны отграничить момент невыученных уроков и нежелания пойти получить двойку и между действительными серьезными жалобами и сложностью в состоянии, в самочувствии, которое не всегда дети могут объяснить. Бледность чрезмерная – это, конечно, клинический анализ крови. Если эта бледность, связанная просто с перегрузкой и усталостью, это одна история, анализ крови будет вполне нормальной. А если она связана с развитием анемии, который может сопровождать огромный круг детских заболеваний, и не только, кстати, за онкологических, то это совсем другая история. Увеличение плюс ткань, любая, огромные лимфатические узлы, которые не болят. Если есть ангина и увеличенные лимфатические узлы, конечно, мы не волнуемся. Это закономерный процесс, это барьерная ткань, она должна реагировать на любой инфекционный агент. Если есть увеличение лимфоузлов без боли, притом прогрессивно увеличивающихся и беспокоящих только как бы таким, знаете, анатомическим дефектом, и то тогда это тем более повод обратить на это внимание. Ну и любые пролонгированные, удлиненные во времени, упорные и не отвечающие на стандартную терапию симптомы.
Спасибо большое, Ольга Александровна. Было интересно очень с вами пообщаться. На связи с нашей студией был главный детский онколог Москвы, врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУС Морозская детская городская клиническая больница Ольга Александровна Цыганова. Спасибо за интересующую беседу. Всего доброго.
Всего доброго.